Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Владимир Путин провел встречу со своим советом. Совет по правам человека при президенте Российской Федерации. То есть сам со своими провел эту беседу. Считается, что она должна быть неудобная, некомфортная, потому что люди должны задавать вопросы, правозащитники задавать вопросы о других людях, которых незаконно преследуют, третируют. И так далее, и тому подобное. И обычно такие встречи проходят вот в достаточно напряженной обстановке. Здравствуйте, Сергей Бочинин. Сергей, представляю вам нашего гостя. Это журналист и в прошлом главный редактор газеты «Вятский наблюдатель». И, Сергей, тут такая штука, что эта встреча, это сначала мы увидели 2 часа по телевизору. Потом потихонечку нам выкладывали еще и еще некоторые сообщения с этой встречи, стенограмму, расшифровку этой встречи. И вот что-то выкладывалось к 16 часам сегодняшнего дня. Это как раз сообщение к вопросу о Киров-Лесе. Это сообщение, вернее сказать, заявление Николая Сванидзе, которое он сделал Владимиру Путину по ситуации с Алексеем Навальным, что как же так, почему не открывается уголовное дело. Владимир Путин тут же назвал его известным фигурантом. Новое придумал имя для него. Он известный фигурант, не очень понятно чего. И дальше я вам читаю их диалог, который случился между ними, Сванидзе. Ну, конечно, Путин начал объяснять, что мы хотели бы, да вот нам не дают, да мы бы и за границу поехали, да нас не пускают и так далее, и так далее. Вдруг Сванидзе говорит: Владимир Владимирович, извините, что перебиваю вас, но мужик чуть не умер. А Путин ему: я понимаю. А Сванидзе: мы можем уголовное дело открыть у себя. Путин: нет, нельзя, потому что если человек чуть не умер, это не значит, что нужно по любому поводу открывать уголовное дело. Вот что ответил Владимир Путин. Удивлены ли вы такому ответу?
Ну, у каждого в этой системе своя роль, и я думаю, что Алексею придана роль еще с Киров-Леса, роль фигуранта.
Фигурант.
Поэтому Путин, он фигурант навсегда, и не факт, что в отношении покушения на фигуранта нужно открывать уголовное дело. Фигурант, он есть фигурант, он не пострадавший, он не больной, он не эмигрант, как несколько ему ролей приписывалось. Вот Путин определил его окончательно. Он фигурант.
Фигурант, и зачем же? Странно, да. Еще одно дело в защиту фигуранта, на фигуранта. Все с этим понятно. И сейчас для примера, уважаемые зрители и слушатели, чтобы вы просто понимали о том, вот как они общаются, мы должны показать вам эпизод, в котором Евгений Мысловский, это бывший следователь, а сейчас профессор права, рассказывает Владимиру Путину историю Ирины Славиной. Я, например, я никак не ждала, что она прозвучит на этом заседании. Это жесткая история, это история самоубийства. И даже со всеми оговорками, даже при том, что Евгений Мысловский говорит о том, что она была неуравновешенным человеком, это он такие прокладки делает, что она была неуравновешенная, вот было совершено некое интеллектуальное преступление, вы сейчас все это услышите, но даже с учетом этих оговорок, которыми он старается смягчить свой посыл Владимиру Путину, выступление очень жесткое. И дальше обязательно посмотрите до конца, какие выводы делает из этого Владимир Путин, и как он, в конце концов, обращает Мысловского на свою сторону. Смотрим.
2 октября журналист из Нижнего Новгорода Ирина Славина совершила самосожжение у главного управления МВД по региону. Последней записью журналистки в соцсетях было: «Прошу винить в моей смерти Российскую Федерацию». Но самосожжению предшествовало проведению Славиной обыска, с которым практически все средства массовой информации – и связывает этот акт суицида. Но то, что Славина была психически не совсем уравновешена, сомнений не вызывает. Но, по-моему, есть вопросы к состоянию некоторых следователей и их руководителей. Они развращены полной безнаказанностью за свои психологические трюки по отношению не только к обвиняемым, но и к свидетелям. Обыск у Славина – это один из трюков, причем явно проведенный с согласия руководства следотдела, без которых невозможно производство этого действия. Ведь надо было поручить согласие на участие бойцов силового сопровождения, а это достаточно сложно, тем более, что речь идет не об организованной бандгруппе. Об интеллектуальном преступлении от фигурантов этого дела вряд ли можно было ожидать силового сопротивления. Давая оценку по данному конкретному делу, мы можем с уверенностью говорить о том, что тут действовали по принципу «силы есть, ума не надо». А безумие следователя объясняется лишь одним – им все сходит с рук. Далеко не случайно самые первые заявления со стороны Следственного комитета области были направлены на отрицание какой-либо связи обыска с самоубийством. Однако даже поверхностное ознакомление с первичными процессуальными документами показало, что в данном случае было явное усердие не по разуму. Самое первое впечатление наше – это полная необоснованность принятия решения о производстве обыска. Единственным основанием для этого являлась невнятная справка Центра Э. После скандала с самосожжением Славиной вся изъятая у нее техника тут же была возвращена родственникам, поскольку не содержала интересующую следствием информацию. Так вот, ради чего десяток вооруженных собратьев ломились в 6 утра в квартиру, где явно не ожидалось какого-либо сопротивления, тем более вооруженного?
У меня вопрос, Евгений Николаевич. Вот вы конкретные, несколько конкретных примеров привели, в том числе вот связанные с суицидом, к сожалению, с этой трагедией. Человек погиб. Славина, да, ее фамилия? Что там против нее, что возбудили уголовное дело?
Она была... Да нет, она была свидетелем.
Уголовного
она
дела?
Была свидетелем. Да.
Свидетель?
Я, это просто ума надо не хватало. Вот не хватило у следователя ума пригласить ее к себе на допрос. Если она с кем-то там из этих, ну, журналист, она же явно была, так сказать, в контактах с разными там, пусть даже оппозиционерами местными. Но почему-то у губернатора области хватило, так сказать, мужества встречаться с ней, обсуждать эти вопросы. А у следователя нет. Нужно было вот такой террористический акт устроить. Ну это же вообще, ну, вот у меня, как у бывшего следователя, это в голове не укладывается.
Ну, я просто не понимаю, что было причиной тогда для суицида, если она не была даже на объекте дела.
Это психика, так сказать. Вот, ну, у человека психика, так сказать. Вот, ну, кажется ей, что вот ее там затравили, так сказать.
Понятно. То есть вы сказали, что она была неуравновешенным человеком психически.
Ну, конечно, это явно. Почему? Это трагедия, это трагедия, так сказать. Вы знаете, как это, по-моему, Фет говорил, что нам неизвестно, как слово наше отзовется. Вот следователь, это должен же думать, прежде чем что-то делать. А их сразу начинают защищать.
То есть это напрямую не связано все-таки с какими-то злоупотреблениями со стороны органов следствия или
дознания? Нет, это связано
понял.
С чисто человеческим.
Евгений Николаевич, я понял.
Вот после всего, что он выслушал, он сделал вывод. Это не связано напрямую с нарушениями в следственных органах. И человек, который ему все это рассказывал, говорит, ну да, это просто человеческий фактор.
Ну, здесь надо шире брать, я не понимаю, как бы вопрос очень узко поставлен. Это ведь не единственный, не единичный случай, это практика, и которая до сих пор продолжается, правда, после смерти Славина она стала, по-моему, поменьше. То есть это давление, это репрессии на неугодных, то есть всех, любого человека можно объявить свидетелем или причастным к любому уголовному делу. Устроить обыск с топтанием полов, с запугиванием детей и так далее. Поэтому здесь множество случаев, и Славина просто получилось так, где тонко там орется. То есть она действительно как бы эмоциональный человек.
Но вам не показалось, что в данном случае это было давление на Мысловского, который об этом сказал, что все это сошлось к тому, что к чему привел Владимир Путин? К тому, что это нет тут вины никакой следственных органов.
Той постановке вопроса, который ставит Мысловский, Путина можно понять. То есть, ну, неуравновешенный человек, ну, мало ли там, что с ней случилось, там, чайник упал, там, ребенок закричал, вот она как бы подожгла себя. Вот. Я говорю о сути вопроса. А суть вопроса, она довольно печальная.
Мне показалось, что суть вопроса он вначале все-таки вначале он формулировал очень четко. Он говорил, что человека к этому привело то-то, то-то, то-то и то-то. И эти действия следственных органов он не считает законными поначалу. Но потом его привели к тому, что, ну, неуравновешенное, да, и он согласился. С нами на связи Иван Павлов, адвокат Ивана Сафронова. Иван, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Иван. Я бы просила вас теперь послушать ответ Владимира Путина, который касался вашего подзащитного. Задавала вопрос Екатерина Винокурова, журналист и правозащитник. Она говорила о том, что Иван Сафронов, в прошлом журналист «Коммерсанта», сидит по обвинению в шпионаже, и никто до сих пор не понимает, что же ему инкриминируют. Давайте послушаем ответ.
Второй законодательный момент, о котором я бы хотела с вами поговорить, связан с очень печальной историей для журналистского сообщества в этом году, потому что по обвинению в госизмене был несколько месяцев назад арестован наш коллега, наш товарищ Иван Сафронов. Он работал, кстати, даже у вас в Кремлевском пуле. И он уже несколько месяцев сидит в СИЗО. И мы даже, не мы, не он сам, кстати, не его адвокаты, так и не знают, в чем конкретно его обвиняют. Статья «Государственная измена», по моим предложениям, нуждается в доработке. Вот почему. Во-первых, у нас... Многие сведения, которые составляют государственную тайну, на самом деле находятся в открытом доступе. Сейчас в нынешнем виде эта статья прописана как то, что госизменой является в том числе любая консультационная, материальная, нематериальная, иная помощь, которая может в итоге приводит к тому, что она используется иностранцами во вред, иностранными разведками во вред нашему государству. Но проблема в том, что по этой статье можно в нынешнем виде посадить весь СПЧ, потому что у всех есть знакомые иностранцы, и мы не знаем, может ли кто-то из них быть завербован, кто-то не завербован. И так далее. У нас нет квалификации оценить. Можно сажать все журналистское сообщество России, потому что, опять же, журналисты общаются с иностранными коллегами, общаются. Посплетничал с иностранным коллегой о политике. Коллега, оказывается, был завербован, совершил госизмену.
Поясните мне, пожалуйста, вот коллега, вы сказали, Сафронов, он кто такой? Что там? Напомните мне, пожалуйста, что там происходит?
Он работал много лет, Владимир Владимирович, журналистом в издании «Коммерсант», в том числе входил в ваш кремлевский. Да, потом стал советником главы Роскосмос. Да, и вот. И проблема, как вы понимаете, его дело высосало проблему, Владимир Владимирович, простите, что эти дела закрыты, и в итоге мы даже не узнаем, в чем этих людей обвиняют, что они совершили, за что они сели.
Да, да, Лен, я понял, значит, смотрите, я вспомнил, о чем идет речь, но его же осудили не за то, что он работал журналистом, не за его журналистскую деятельность, за профессиональную, а за период его работы в качестве советника в Роскосмосе. И вот за ту информацию, которую он там передавал, так мы понимаем, так, насколько я знаю, сотрудникам одной из европейских спецслужб. За это, а не за работу в «Коммерсанте», откуда он уже ушел. Вот. Вообще, госизмена, конечно, тяжкое преступление, как любое предательство. Это предательство своего народа.
И вот, Иван, я бы хотела узнать, как вы отнеслись к тому, что, оказывается, мы впервые узнали о том, что Ивану инкриминируют не статьи в «Коммерсанте», а, оказывается, работу в Роскосмосе. Мы этого до сих пор не знали, и вообще-то он осужден со слов Владимира Путина. Что вы скажете об этом?
Ну, мы, честно говоря, сначала подумали, что это какая-то вообще история, связанная с дезинформацией президента, с намеренной дезинформацией со стороны наших процессуальных оппонентов, которые, вот, судя по всему, так вот, если президент так считает, значит, его неправильно информируют. Потому что информация не соответствует действительности, ну, на 100%. Потому что, во-первых, Иван Сафронов еще не осужден. Дело сейчас расследуется, идет предварительное следствие, и вообще непонятно, будет ли суд. Может быть, дело будет прекращено. И говорить президенту, что человек осужден, ну, как-то это совсем плохо. Второе, то, что он говорит, что его преследуют, хорошо, может быть, ошибся, да, преследует за деятельность в рамках его должности советника главы Роскосмоса, это тоже не соответствует действительности, потому что события, вот эти вот инкриминируемые ему события, относятся к 2017 году, когда он работал журналистом газеты «Коммерсант». Советником главы Роскосмоса он стал в 2020 году, в мае месяце. Но история эта с высказыванием президента получила некоторое продолжение. Вы знаете, что там либо вчера вечером, либо уже сегодня утром Песков, его пресс-секретарь, сказал, что президент... Сначала он сказал, что он оговорился, что это была оговорка сказать, что Сафронова осудили. Потом он сказал, что да, президент оговорился дважды, когда сказал, что ему инкриминируют события, связанные с его деятельностью в рамках Роскосмоса. Но получается, тогда в сухом остатке вообще ничего нет. И президент, получается, кругом, по мнению Пескова, оговорился. Хотя, в общем, на мой взгляд, я так до сих пор считал, что оговорка – это все-таки, когда человек что-то хотел сказать одно, а сказал другое. То есть, ну, случайная такая оговорка, да? Оговорка носит случайный характер. В деле же с президентом он, наоборот, высказал некоторую такую осведомленность. Он был, как бы, он уверенно достаточно говорил, что его, во-первых, осудили, и, во-вторых, он говорил о том, что речь не идет о каких-то обвинениях, касающихся того периода, когда он работал журналистом. Это как раз то, что говорят наши в принципе, оппоненты, когда утверждают, что обвинение никак не связано с профессиональной деятельностью Ивана Сафронова. Так вот, президент, в принципе, повторил те же слова. И у нас была уверенность, что оппоненты наши его так дезинформировали, что президенту пришлось, ну, как бы, сказать ложь во время пресс-конференции. Ну, во время общения с членами Совета по правам человека. И получается, вот все, что он говорил про Сафронова, это неправда. И это не оговорка. Это не может считаться оговоркой. Это президент сказал что-то такое, в чем он был уверен. Это было видно про то, как он говорил, по тем фразам, которые он допускал вот, в своем выступлении по поводу Ивана Сафронова. Поэтому я здесь не принимаю это объяснение Пескова, что это какая-то оговорка.
Да, это удивительно, Иван, это действительно удивительно. Он говорит, как его фамилия? Он всегда так спрашивает. Это его вечная манера, я не помню фамилию. Ах, Сафронов, да-да, я в курсе. И абсолютно уверенно говорит вещи, которых не может быть никогда. Что это его работа в Роскосмосе. Такого мы не слышали даже от обвинения, что это его работа в Роскосмосе. Значит, это не, вы говорите, что это не оговорка. Тогда как мы должны это классифицировать?
Не знаю. Время покажет. Песков сказал, что у Путина будет больше информации, он может запросить больше информации по делу Ивана Сафронова к своей пресс-конференции, которая назначена на 17 декабря. Кстати, на эту же дату назначена наша апелляция на решение Лефортовского суда о продлении Ивану Сафронову меры пресечения в виде содержания под стражей еще до 7 марта. То есть в один день будет и суд у Ивана Сафронова, Мосгорсуд, тех приглашаю туда, кстати, если пропустят, и пресс-конференция у Путина.
Иван, а вот ведь это же еще один есть момент. Екатерина Винокурова говорит ему о том, что так ведь любого могут. Она-то знает, она-то рассказывает про то, что Ивана Сафронова посадили за статьи в «Коммерсанте». Она-то знает историю и излагает ее точно. И она говорит, так любого журналиста могут за то, что он увидел в открытых источниках, тра-та-та, посадить. И он ей на это отвечает. Ну, если... Ну, да, но с другой стороны, что, конечно, это безобразие, если сажают за то, что он получил из открытых источников. Вот этого быть не может, вот с этим я разберусь. Он, может быть, вот это имел в виду, эту историю, что если вот так, как она говорит, может быть, он разберется. Вот сейчас он думает так, а может быть, он разберется, и тогда вместо суда, который закрытый, будет открытый суд Владимира Путина на пресс-конференции. Я разобрался, да, он из открытых источников получал информацию, он невиновен.
Как говорится, время покажет. Время покажет. Будем посмотреть.
Да, хорошо, мы будем на это надеяться. Спасибо вам большое, Иван, за участие в нашем эфире. Вы, Сергей, как прогнозируете развитие событий с Иваном Сафроновым, который, оказывается, вот по убеждению Владимира Путина, сел за свою работу в Роскосмосе, которой он занимался, ну, вообще-то всего ничего. То есть это опровергли все, даже следователи удивились, я думаю.
Я думаю, Путин введен в заблуждение, так же, как и все остальные граждане России, которые очень плохо понимают, что происходит с этим делом. И с самого начала, я помню, первые дни речь шла в том числе и о Роскосмосе. Вот. Суть обвинения меняется, по крайней мере, в средствах массовой информации. Поэтому Путин совершенно прав. Он не может тоже, поскольку у нас тайна следствия, он не может судить о следствии.
Да, он судит только о своем представлении.
У нас же правовое государство.
Да, судит о своем представлении об этом следствии.
Все решит суд.
Там же, это же удивительное совпадение, что при ответе Екатерины Винокуровой была им, как сказать, озвучено плохое слово, но одну версию он произнес, с которой Екатерина не согласилась, мы все снова удивились, но тем не менее это касалось Михаила Ходорковского. Давайте мы этот эпизод посмотрим, что он рассказал через столько лет того, что мы не знали раньше.
Помилование подразумевает, что человек осужден, да? Иначе как-то миловать-то? Он признает он вину, не признает. Да, действительно, практика, я просто, честно говоря, не помню. По-моему, это в законе есть, что человек должен признать свою вину. Иначе, если не признает, то его миловать тогда...
Нет, Владимир Владимирович, нет. Ходорковский не признал вину, вы его помиловали. Нету.
Ну, там
честно.
Он косвенно признал. Он косвенно все равно в письме ко мне признал и попросил его отпустить раньше срока, потому что у него мама болела, умирала. И я пошел на это и помиловал его для того, чтобы он мог общаться с мамой.
Вот развел сегодня Михаил Ходорковский руками, говорит, да ничего я не признавал. Я действительно писал письмо, мама заболела, уже выпустите, ну, проявите там акт гуманизма. Он не признавал свою вину ни одним словом. Сначала Владимир Путин говорит, косвенно признал, потом говорит, в письме своем признал. Ну, Сергей, я не знаю, ждать от вас комментариев по этому поводу, не ждать?
Ну, когда я это услышал, я удивился тому, что президент, первое лицо государства, не знает своих полномочий, не знает, каким образом осуществляется процедура помилования президентом. Вот. Видимо, потому что этого помилования последние годы было очень мало и редко, и в единичных случаях. То есть он не пользуется этим полномочиями, поэтому, видимо, забыл, как это делается.
С нами на связи Александр Верховский, тоже член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр, вы пальцы загибали? Сколько раз вы удивились во время этой встречи?
Я, кажется, ни разу не удивился. Почему удивился?
Да. Да, я не к тому. Я к слишком опытному человеку обратилась с этим вопросом. Александр, я уже сказала, что только сегодня появилась вторая часть стенограммы. Ровно на вас обрывался вчера телевизионный эфир, который я смотрела. Вот перед вашим выступлением его отключили. Стенограмму тоже отключили. И вот буквально за 2 часа до того, как мы пошли в эфир, появился ваш фрагмент, из которого я поняла, что вы тоже задавали вопросы про иностранных агентов. Поэтому для того, чтобы ввести наших слушателей и зрителей немножко в курс того, что было до вас по этой же теме, а по этой теме высказывалось 2 человека, и дважды отвечал Владимир Путин. Вот сначала мы дадим ответ Владимира Путина 1 человеку, а это был Валерий Фадеев, который сказал, что это был председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев, который сказал, что очень много проблем возникнет у людей, подряд всех называют этими иноагентами, они должны будут сообщать каждый раз, что они иноагенты. И в конце концов Конституционный суд в свое время говорил, что сам статус иноагента не предполагает, что он не будет включаться в общественные организации, а их сейчас никуда не берут. Он много сказал об ущемлении прав людей, которых называют иноагентами. Слушаем, что ему ответил Владимир Путин.
Что касается иностранных агентов и физлиц, но, на которых может быть распространен и распространяется вот такой, значит, такая, так скажем, маркировка, да? Связано это с чем? Как вот докладывают авторы этого нововведения, связано с попыткой ухода от того, чтобы обозначать соответствующее юрлицо в качестве получателя денежных средств за границей. Просто изобретаются новые способы получения денег из-за границы для осуществления своей деятельности. Что касается того, чтобы иноагенты входили в общественные советы органов власти, ну, как звучит это странновато, конечно. Я могу себе представить, чтобы иноагенты в США пришли и потребовали, чтобы их пустили там общественный совет Госдепа. Ну, смешно даже говорить. Или там Министерство внутренней безопасности. Ну, о чем? Вы понимаете, что это смешно? Это невозможно просто себе представить. Можно представить, что у нас обсуждаются эти вопросы, но чтобы там это было возможно, это просто в голове не укладывается. Вспомните недавние события, совсем уже на слуху же, да, когда наших граждан там в тюрьме держали, обвиняя их в том, что они иноагенты, без всяких на то оснований, кстати говоря, но без всяких оснований, просто держали в тюрьме и пугали длительными сроками заключения.
Это совсем уже он рассказывает другую историю, но он же не говорит о том, что в таком количестве, как он предполагает новые законы, новые там подзаконные акты, новые трактовки этого закона в Соединенных Штатах не записывают в иноагенты в таком масштабе, в таких масштабах. И после этого Наталья Евдокимова, член Совета по правам человека из Санкт-Петербурга, все-таки не согласилась с ним и стала развивать эту тему. И сказала, что вы все-таки вспомните, вы же юрист. Конституционный суд сказал, что можно иноагентам, что этот человек, это лицо, которое ни в чем не виновато, оно может являться членом там какого-то общественного совета и так далее, и так далее. И он ей снова ответил вот так.
Уважаемая Наталья Леонидовна, люди-то наши честные и добрые, и правильно организующие свою работу. Но те, кто им платят, как правило, руководствуются другими целями. Не укрепление России, а сдерживание. В этом вся суть проблемы. Вот один из ваших коллег сейчас говорил о нападениях на наших журналистов за рубежом. Об ограничении их деятельности. О применение к ним насилия буквально, уголовного преследования. Вот это лишнее подтверждение справедливости моих слов.
Вот, Александр, теперь к вам вопрос. Владимир Путин всякий свой ответ об иноагентах заканчивает тем, что, ну, так в США же посадили нашу Марию Бутину, и вы только что сами жаловались, что журналистов там преследуют. А мы же должны реагировать на это каким-то образом. И вы третьим задаете вопрос про иноагентов. Вы на что рассчитывали, на какой ответ, и как вы расцениваете тот ответ, который вы получили?
Видите, на самом деле Путин отвечает про то, как у них, не только в связи с иноагентами, там было очень много моментов в самых неожиданных местах, идут отсылки на то, как происходит на Западе, как Запад стремится влиять на нас. Видимо, это вообще лейтмотив общения, не знаю, с нами, как с членами Совета, и, возможно, с народом в целом, что власть защищает нас от неких происков Запада. Поэтому, да, нужны мотивация такая, что вот все эти законы довольно экзотические, которые в ноябре предлагаются, и сейчас продолжают предлагаться, они для того, чтобы не дать вот каким-то агентам враждебных сил обойти предыдущие ограничения и пресечь эту страшно опасную деятельность. Поэтому, когда я в третьем действительно об этом говорил, я говорил не только об агентах, я говорил и о законопроектах о митингах, которые, мне кажется, очень опасными. Я говорил о том, что да, окей, допустим, они имеют такую благовидную цель залатать какие-то щели, которые вот люди обходят. Но люди, честно говоря, всегда обходят ограничения, так и жизнь устроена. Но при этом, на самом деле, просто количество ограничений увеличивается в разы. Это очень хорошо заметно не только в истории про агентов, но и в истории про митинги, которые, если вот это будет принято, по-хорошему будет не очень-то возможно проводить. Но тут есть второй посыл, который президент тоже пытается донести. Он несколько раз говорил, что нет желания что запретить, нет у меня такого желания. Ну, поскольку запрет, тем не менее, принимается, он как президент, в конце концов, подписывает, то, наверное, все-таки желание такое есть, просто оно ограничено тем, что нет желания всегда все запретить. А есть желание запретить тогда, когда хочется запретить. То есть избирательное, крайне избирательное правоприменение закладывается с самого начала как метод регулирования. Это, несомненно, будет относиться к нормам про физических лиц иностранных агентов и к нормам про митинги невыполнимым совершенно. И, наверное, еще много к чему. Это просто такой подход. Соответственно, какая цель у меня, у других, наверное, членов Совета в подобной ситуации, это попытаться, ну, если не полностью переломить эту тенденцию законотворческую, что, боюсь, невозможно, то хотя бы минимизировать явно наносимый ущерб.
Вот, Александр, это очень интересно то, что вы говорите. Смотрите, вот Наталья Евдокимова, у нас не так много эфирного времени, но я бы с удовольствием, может быть, еще будет повод, воспроизвела ее монолог. Она говорит о том, что она приводит массу абсолютно кретинических ситуаций, когда человека могут назвать иностранным агентом за то, что он защищал другого человека, который получил гонорар от иностранного издания, что он мыл полы в офисе, в котором который снимает иностранный агент. Там новый закон предполагает, бог знает, какие трактовки. И, по-моему, у меня было ощущение, что вот собрав весь этот абсурд, который вытекает из новых, вот из этих новых, как это сказать, инициатив законодательных, она как-то все-таки повлияла на него в той степени, что когда она переспросила, а вы правда займетесь этим, вот этим абсурдом? И он сказал, да, видите, нас Кириенко слушает, Сергей Владиленович. Сергей Владиленович, займитесь. То есть какой-то вот он дал понять, что совсем уж какие-то вот такие вот истории, о которых она говорит, они, может быть, рассосутся. Это первое. И второе, он сказал, что я даже не знаю, кто эти люди, которые закон принимали. То есть это вообще мимо меня идет. Он как бы себя решил от этого закона немножечко отгородить стеной. Это, наверное, хорошие знаки, вот я сейчас привела.
Я бы тоже с удовольствием не знал, кто эти люди, но, к сожалению, приходится. И да, это хорошо, что есть некое дистанцирование. Понятно, что это символическое действие, не то, что прям такой сюрприз для президента, может быть, деятельность комиссии Совета Федерации по иностранному вмешательству, или как она там называется. Это во-первых. Во-вторых, я не знаю, какие именно поручения получил и получит еще Кириенко, потому что есть всегда какие-то устные поручения после таких встреч, есть потом письменные, официальные президентские поручения. Но есть действительно надежда, что какие-то замечания, которые были высказаны, будут учтены ко второму чтению. Второе чтение по уже проголосованным в первом чтении проектам, это вот основной закон об агентах и закон о митингах, совершенно не за горами, это точно будет в декабре. Я думаю, что в декабре успеет еще что-то из этого пакета проголосовать. Соответственно, мы буквально в этот момент и увидим, происходят перемены к лучшему или нет. Ну, в смысле, уменьшение зла, которое этим законопроектом относится. Или, может, еще какое-то дополнительное зло добавить. Мы не можем этого знать. Вот буквально сегодня внесли законопроект с поправкой в Уголовный кодекс, который предполагает, что вот это вот физическое лицо, иностранный агент, с большой легкостью, я хочу заметить, может оказаться под уголовным преследованием, а там санкции до 5 лет. Ну, да, это тоже можно, наверное, скорректировать. Но внесли это сегодня, не когда-то там, в ноябре. То есть машина продолжает работать. Что здесь как бы окажется важнее? Инерция этой машины или, ну, какие-то проблески здравого смысла, которые, конечно, могут возникнуть с тем, чтобы что-то здесь подкрутить и притормозить, например. Мы это увидим скоро.
То есть польза вашего совета, я серьезно сейчас говорю, без иронии, хотя бы в том, что он публично сказал Сергею Владиленовичу присмотреться. Хотя бы это.
Ну, если еще Сергей Владиленович правда присмотрится, и это отразится на втором чтении, понимаете, нам, конечно, это очень интересно, если он присмотрит, но хотелось бы, чтобы были изменения. А присмотреться это недостаточно. Да. Потому что сперва надо поправить закон, а потом еще долго следить за тем, как он будет применяться, потому что это еще отдельная песня. Но пока нас интересует процесс выработки формулировок в этих новациях. Довольно печально в целом.
Спасибо, Александр, за участие в нашем эфире. Вот я очень желаю вам все-таки, всем тем, кто три человека поднимали этот вопрос. Но, Сергей, вы два часа вы не смотрели, поэтому я вам рассказываю, что, конечно, возникало ощущение, что человек, который задает неприятный вопрос, должен потом рассказать о ситуации, которую Владимир Путин примет гораздо с большей теплотой. Например, они жаловались на притеснение Ютуба американского и требовали санкций против него, притеснение российского федерального продукта. Это было немножко странно, потому что там есть кому притеснять. То есть, когда правозащитники подключаются к просьбам зажать и притеснить, и уменьшить скорость, это, конечно, выглядит очень странно. Ему было... Ну, это опять же, вот если вы задаете вопрос о том, что вот вы помогите с иностранными агентами, то вы, наверное, должны ему уравновесить его чем-то приятным уже для него, чтобы он сказал, вот видите, нас притесняют, как он несколько раз это сказал. И вот сейчас к нам на связь выйдет Павел Николаевич Гусев, который, вот пока мы с ним соединяемся, я тоже расскажу, о чем он спрашивал. Он сначала сказал о том, что нехорошо вот преследовать журналистов, которые работают на митингах, что хорошо бы Россию одеть в такие же желтые жилеты, как в Москве они работают на митингах, чтобы это было безопасно. Во-вторых, он сказал, что нехорошо, что региональных журналистов преследуют, и сказал, что 127 случаев преследования есть по стране, назвал точную цифру. А третью Павел Николаевич неожиданно сказал, что и вообще самое ужасное, и надо, чтобы вы помогли, когда наших журналистов нам мешают работать вот за границей. Нашим журналистам мешают работать за границей. И тут я немножко удивилась, потому что как раз когда мешают работать за границей, и он сказал, что вот недавно в Латвии. Он не называл никаких случаев, никаких фамилий. Но, конечно, было понятно, что речь идет о внештатных работниках, это граждане Латвии, которые работали на «Спутник», и которых действительно произвели против них обыски. И действительно была история с тем, что их допрашивали. Почему? Потому что считается, это спорно, но считается юристами латышскими, следователями, что они работали на Дмитрия Киселева, который, вот не напрямую, поэтому в этом спорность, что они получали деньги в структуре, которой руководит человек, находящийся под санкциями. То есть эти граждане Латвии нарушили санкционный режим. Правда, есть такая проблема с гражданами Латвии, но я поразилась, что когда говорит Павел Гусев о защите российских журналистов за рубежом, он говорит это так, что радостно слушать и удобно слушать Владимира Путина, ни словом не говоря о том, что происходит с ними в Беларуси. Давайте ответ поэтому и послушаем вот на это. Вот притесняют журналистов за рубежом. Что отвечает Владимир Путин?
По поводу деятельности наших журналистов за границей. Да, мы видим, что во многих странах, во всяком случае тех, которые выстраивают отношения с нашей страной как с потенциальным конкурентом, да, даже с противником, а в некоторых странах в своих доктринальных документах прямо прописывают Россию как геополитического врага, что, на мой взгляд, абсолютно недопустимо. Но это, к сожалению, не наш выбор, это так происходит в некоторых странах. Там начинают прижимать и наших журналистов. Потому что, несмотря на пропагандируемую свободу слова, на самом деле придерживаются другого. Придерживаются продвижения своего собственного информационного контента в интересах обеспечения своей внутренней и внешней политики. Это используется как инструмент достижения своих целей на международной арене, в данном случае в отношении Российской Федерации.
Павел Николаевич, здравствуйте. 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 Вы услышали, как вас понял Владимир Путин? Напрямую, что вы говорите о том, что надо защищать российских журналистов, работающих за границей. У него сразу твердеет голос, он садится на своего конька и говорит, что да, это страны, которые считают Россию врагом. Но главное, эта проблема у российских журналистов была вовсе не в странах, которые записывают Россию в свои оппоненты, а в Беларуси, которая является частью союзного государства. Вот я удивилась, что это не у вас не прозвучало, не тем более у него в Беларуси притесняли в первую очередь российских журналистов, сажали их. Вы сами отлично знаете, и ваших, наверное, тоже. Вот я вот не поняла, почему этого-то нет. Вы говорите о латвийских гражданах. Это история, в которой еще надо разбираться, которые пострадали из-за того, что они работали с изданием, находящимся под санкциями, руководителем. Но главное – это Беларусь.
Я с вами согласен. Я привел пример Беларусь, потому что она была, ну, на слуху последние несколько дней. Я не приводил примеры, связанные и с другими странами. Это и то, что было, по-моему, в Турции, и то, что было в других странах. Но Беларусь – это не исключение. У нас тоже самое были проблемы с журналистами. И в Армении были проблемы с журналистами, в Туркмении были проблемы с журналистами, в Грузии. Это же, если бы я перечислял, то мне просто не хватило времени. Я с вами полностью согласен, что в Белоруссии были нарушены грубейшим образом права и российских журналистов, и не только российских журналистов, и белорусских журналистов, и всех других тех, кто работал там и не обязательно работал только против батьки. Они просто освещали проблемы, которые были в этот период в Беларуси, и сейчас они есть. Поэтому я согласен.
Простите, пожалуйста, но простите, я вас перебью. Но ведь вы же услышали, как он вас понял. Когда вы говорите на Западе, наши журналисты на Западе, приводите Латвию, он вас совершенно не захотел услышать, что это... Он не понял, что это речь идет о постсоветском пространстве тоже. Он сразу начал свои монологи о том, что вот нас притесняют, информационная война. Он совершенно не включился, что это может быть Белоруссия, а может быть Армения. Вы заметили это? Что он это воспринял как Запад. Это опять нападки Запада.
Да, мне сложно говорить за Путина, что он заметил, что он не заметил. Это его личное мнение. Я в своих выступлениях и в своих посланиях, я в своих от комиссии Совета прав человека, от Союза журналистов, мы защищаем всех журналистов. Я же на этой же встрече я привел реальные случаи по 127 случаям, которые есть в России. Да. В России каждый третий день, вот сегодня 128 случай. 128 случай избили журналиста в одном из регионов страны. И это практически каждые три дня происходит. Если честно, меня волнует Россия даже больше, чем там Латвия или Белоруссия, потому что там единицы, а здесь сотни, понимаете? Конечно. Вот что меня больше волнует на сегодняшний день. Почему сегодня в России нарушается в регионах закон о средствах массовой информации? Почему в России нарушается Конституция Российской Федерации, где четко записано то, что должно быть и с получением информации, и как должны работать с информацией.
Павел Николаевич, я просто вот все-таки, чтобы наши слушатели поняли и хорошо услышали, что все-таки в вашем вопросе по тому, что происходит за рубежами Российской Федерации, прозвучало слово «заграница». И вы сказали, что почему иностранцы у нас работают, почему нам запрещают, почему нас унижают в разных странах. Мы должны принимать, может быть, даже ответные меры по сравнению с тем, что происходит сегодня с российскими журналистами. Вы о каких ответных мерах говорили тогда, в таком случае?
Я, прежде всего, ответные меры подразумеваю в том, что и МИД, и Союз журналистов, мы работаем, у нас есть ассоциация журналистов, иностранных журналистов здесь работающие. Кстати говоря, очень мало проблем с иностранными журналистами, которые работают. А ответные меры я подразумеваю только одни. Это не значит, что мы должны арестовывать местных журналистов. Вы это не так меня проняли, может быть, я оговорился. Я имел, прежде всего, ответные меры. Это то, чтобы и Союз журналистов, и все те общественные организации, и Совет по правам человека с помощью, я это подчеркнул, Министерства иностранных дел, Международной Федерации журналистов, вот сделали ответные меры, это заявление, это вопросы, связанные с исключением этих журналистов из Международной конфедерации, это и есть ответные меры.
И Все-таки вернемся к России, к тем 127 случаям, о которых вы сказали. Вы какой-то ответ услышали? Если честно, я не вычислил. Вы какой-то ответ услышали от Владимира Путина, какое-то обещание, что в регионах с журналистами будут обходиться поласковее, скажем так. Вот что вы услышали в ответ на свое заявление?
Я могу так сказать. Я знаю, что программу и вот эту вот встречу Совета по правам человека смотрели многие руководители в регионах. Я предложил президенту его ответственных полномочных представителей в тех округах, которые есть, их, по-моему, 6 или 7, чтобы эти полномочные представители президентов собрали губернаторов, они это делают периодически, мэров и других руководителей районного, областного звена, и четко высказали им претензии и пожелания в отношении работы с журналистами. Даже не пожелания, а законодательные требования, которые сегодня на сегодняшний день есть. Вот это для меня было самое главное. Владимир Владимирович согласился с этим, и он сказал, что будет дано поручение, чтобы его полномочные представители во всех округах провели такие встречи. А мы проконтролируем. У нас же существует реальное, понимаете, вот реально, мы фиксируем, у нас существует реальная структура, которая фиксирует каждое нарушение по всей России, всех нарушений в отношении журналистов. Вот я и говорю, вот сегодня пришло очередное. И так мы делаем каждый день. Мы после этого мы рассматриваем, изучаем, чтобы не было никаких ошибок, делаем соответствующие представления или послания в эти регионы. Ну, кое-что помогает, но не всегда. Я прямо скажу, есть очень большие дураки в регионах, особенно на уровне районов, городов. Это просто дураки среди начальников.
А вот у нас сейчас сидит бывший начальник газеты «Вятский наблюдатель». Давайте его спросим, как ему работалось вот с этим начальством, которое сейчас соберут на эти совещания и попросят быть более понежнее со своими журналистами. Конечно, не со своими, которые принадлежат ведомственным их изданиям, а, наверное, с чужими, которые критикуют их из соседнего здания.
Надо различать время, когда я возглавлял газету,
да. И сегодняшнее. Что изменилось?
Изменилась, прежде всего, ситуация на рынке. То есть большинство независимых средств массовой информации были куплены либо властями, либо людьми, которые к властям приближены. И поэтому, собственно говоря, серьезных, по крайней мере, на региональном уровне, серьезных оппозиционных мнений, там, позиций нет. Это, скорее всего, действительно районный такой уровень районных дураков, которые обижаются буквально вот на самые элементарные вещи, в том числе со стороны, и прежде всего, со стороны официальных районных газет.
Угу,
но дело в том,
так,
что районные газеты относятся и подчиняются Департаменту информации региона. Они относительно независимы, поэтому есть определенные трения между районным руководителем и...
Ну, в общем, Павел Николаевич, так я понимаю, идею собрать их и попросить не обижаться на все подряд, просто вот на все подряд, и прекратить третировать людей за ерунду.
Я против того, что... Это я так высказал, что не обижаться. Да. А вопрос ведь о другом, что не нужно обижаться, нужно выполнять закон. Есть закон о средствах массовой информации. Есть Конституция России. И эти негодяи, они просто на уровне района. Вот совсем недавно что-то написал там журналист или там какая-то небольшая газета. И что вы думаете, руководитель пресс-службы пришел, набил ему морду в редакции. Это что такое? Это что такое? Это не просто негодяй. Это унижение достоинства и человека, и это дискредитация всей власти. Это даже, понимаете, это не то, что там Путин виноват, а это просто мы воспитали и приводим к власти идиотов. Идиотов, которые не понимают, что такое свобода слова и что такое журналистика. Это твари от государства.
Но Путин в этой системе уже 20 лет и тоже как-то все-таки поучаствовал, согласитесь. Нельзя уж так с него совсем.
Вот сейчас я с вами не могу согласиться. Путин никогда не знает, что может делать руководитель, там, который занимается СМИ или информационным обеспечением на уровне какого-то закутайского района, понимаете? Это идиот, который там туда попадает. Как Путин может знать, что этот идиот попал или нет? Путин может... И понимаете, если Песков какие-то вещи там нарушает, это он будет знать. Министр будет знать. А если это где-то в Закутайском районе, Забайкалье, какое отношение имеет Путин к этому?
На них нет, Павел Николаевич, так на них нет никакой управы. Они распустились, делают, нет, что хотят. Такие князьки.
Это же... Вы понимаете, это единичные случаи все-таки. Это не в каждом районе происходит. Есть просто негодяи, которые попадают во власть. К сожалению, их много.
Спасибо вам огромное за участие в нашем эфире. Это был Павел Гусев, главный редактор «Бессменной» Московского комсомольца и тоже член Совета президентского по правам человека. И мы смотрим сегодняшний опрос, который мы проводили, естественно, на улице, как обычно. Считает ли Владимира Путина правозащитником, спрашивали мы прохожих.
Можно ли Владимира Путина считать правозащитником?
Для меня да. Ну, потому что те права и свободы, которые для меня важны, они, в принципе, не нарушаются. Я законопослушный гражданин.
Возможно, отчасти.
Почему отчасти?
Правозащитником. Мне нравится его внешняя политика, но внутренняя политика, мне кажется, немножечко... Мы идем не в том направлении. Допустим, если рассматривать митингующих, мне кажется... Отчасти очень люблю права.
Конечно, нет. Это вообще даже никаких близко нету.
Но если вы имели в виду правозащитник именно права граждан, ну, не уверена, потому что, может быть, до него что-то не доходит. Какая-то информация, которая вот хотелось бы, чтобы дошла до него. Я не знаю.
Но стоит на защите прав нашего народа.
А конкретных граждан тоже?
Да, конечно. Он же президент.
Его роль и его задача как бы при этой власти и при этом режиме совершенно другая. Ждать от него чего-то или говорить, что он должен это делать, это бессмысленно. Путин – это совершенно другая система, это совершенно другая роль. И, в принципе, вопрос ставить такой, ну, это достаточно странно было бы. Его и не стоит называть, в принципе, каким-либо правозащитником, понимаете? У него иная роль.
Конечно, можно. Почему? Ну, потому что мы уверены, что именно президент всегда нас может защитить в любую минуту. Вот если есть какие-то проблемы, мы всегда можем приехать на Лубянку, приемную, написать жалобу. Он всегда отвечает на все жалобы.
Смотря что он говорит, как бы это одно. А что делает, как бы, другое. То, что говорит, он говорит хорошо. Я с ним согласна, как бы. То, что говорит. Но иногда слова отличаются от деяний.
Знаете, давайте мы закончим, ну, анекдотом, который случился вчера тоже на этом Совете по правам человека. Одна из вот членов Совета, ее фамилия, да, сейчас я ее найду, эту фамилию, конечно же, ее фамилия, она из Галина Осокина, она из Вологодской области, она пришла на Совет неподготовленной. Давайте посмотрим этот эпизод.
В преддверии Нового года хочется начать с прекрасной практики «Елка желаний». Вы знаете, Владимир Владимирович, я сняла шар с этой елки и поняла, что выполнить это желание я не смогу. Пожилая женщина, ей 97 лет, со Ставропольского края, она мечтает поговорить с президентом Российской Федерации по телефону. И в связи с тем, что встреча с нами была уже запланирована, мне захотелось передать этот шар вам.
Да ради бога, я с удовольствием с ней переговорю. Только телефон-то вы не оставляете, а то сказали, приглашайте в гости, сказали, что старушка мама будет очень рада. Но адреса не оставляете, как так? Телефончик дайте, ладно? Назовите, телефон-то можете назвать?
Нет телефона, здесь указано только, что она очень хочет с вами пообщаться. Фамилия есть Наталья Ивановна Донскова. Ставропольский край. То есть в этом случае найти в любом случае можно будет.
Донского. Ну вот мы все ругаем и ругаем правоохранительную систему. Давайте попросим сделать чего-то хорошее. Попросим директора Федеральной службы безопасности или министра внутренних дел найти Наталью. Наталья?
Наталья Ивановна Донского.
Ну, ей в голову не пришло вообще-то узнать, что же за телефон у этой женщины. Ей главное было доложить, что Владимир Путин... Владимир Владимирович, есть такая мечта у человека поговорить с вами. Вот главное доложить. Мечта у человека поговорить с вами под Новый год. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и Wii.